Антон Кайдалов. Загадки авиакатастроф. Истории из черного ящика. Почти каждое авиационное происшествие порождает доказательства, которые необходимо понять и правильно оценить, чтобы понять течение и причины авиационного происшествия и чтобы принять меры по предотвращению происшествий в будущем. Ежегодный сборник ICAO по авиационным происшествиям. 1974, номер 20, Монреаль. Глава 1. Ту-154. Ту-154 — самый массовый советский реактивный пассажирский самолет. До конца 2000-х годов оставался одним из основных самолетов на маршрутах средней дальности в России. Также активно эксплуатировался в нескольких иностранных авиакомпаниях. Первый полет он совершил еще в 1968 году. В России его гражданская эксплуатация завершилась в 2020 году. Но по разным данным, Ту-154 до сих пор выполняет коммерческие перевозки в КНДР. Всего в СССР и в России было построено 1026 этих самолетов разных модификаций. В процессе эксплуатации Ту-154 постоянно модернизировался, в том числе с учетом выводов и рекомендаций по результатам расследования аварий. В результате катастроф и серьезных аварий был потерян 71-й Ту-154. Всего в этих происшествиях погибли 3078 человек. В этой главе мы расскажем о самых значимых из них. Андрюха, не паникуй. Катастрофа Ту-154 под Донецком. 22 августа 2006 года Ту-154М авиакомпании «Пулково» вылетел из Анапы в Санкт-Петербург. Командиром воздушного судна был очень опытный пилот, 49-летний Иван Карагодин. Он налетал более 12 тысяч часов, около половины из них на Ту-154, 2349 в должности КВС. Второй пилот, 59-летний Владимир Онищенко, имел налет более 11 тысяч часов, 2200 из них на Ту-154. Он находился в кабине, но участие в пилотировании не принимал. На его месте в правом кресле сидел 23-летний второй пилот-стажер Андрей Ходневич. Также в кабине были штурман, 36-летний Игорь Левченко, и бортинженер, 51-летний Виктор Макаров. В салоне 5 бортпроводников обслуживали 160 пассажиров. Кроме штурмана, все остальные члены летного экипажа осваивали Ту-154 в постсоветский период. Это, на первый взгляд, незначительное обстоятельство сыграет немаловажную роль в этой трагедии. Взлет прошел гладко. Когда самолет вошел в воздушное пространство Украины, диспетчеры в Харькове не предупредили экипаж о наличии впереди прямо по курсу следования грозового фронта, который в тот момент находился на удалении примерно 100 километров. В итоге сложилась ситуация, что лайнер летел курсом прямо на грозовой фронт, а пилоты не имели никаких данных о его размерах. Это не позволило экипажу правильно оценить обстановку и принять решение об изменении маршрута. Когда самолет набрал 11 тысяч метров, штурман, вероятно, понял, что высота облачности не позволяет обойти грозовой фронт сверху, и запросил разрешение диспетчера на набор 11 600 метров. КВС сказал уточнить причину. По грозе. Диспетчер разрешение дал. ШТ. Сейчас быстрее набрать надо. Э. Режим 90. Э. Через 20. Неразборчиво. Контроль будет. КВС. Режим сохраняем. ШТ. Харьков радар. Пулково 6-12. Разрешите набор 380. КВС. По грозе скажи. Д. Пулково 612. Следуйте эшелон полета 360 ЛИСПО. Звуковой сигнал.
Эшелон — высота полета самолета. Эшелоны используются для того, чтобы упорядочить воздушное движение и избежать столкновений между самолетами на одной и той же трассе.
ШТ. Разрешите набрать 380. Д. Пулково 612. Набираете эшелон полета 380. Э. Неразборчиво. Ну вот, неразборчиво. ШТ. Набираю эшелон полета 380. Пулково 612. Лайнер летел прямо в грозу, причем на высоте, близкой к максимально допустимой 12100 метров, для самолета с текущей полетной массой и центровкой. До грозового фронта в тот момент оставалось около 50 километров, что оставляло возможность для его обхода или возврата на аэродром вылета. Однако КВС продолжал набор высоты прежним курсом. Впоследствии комиссия выявит у него склонность к риску и недооценке последствий, а также некритичность со склонностью к отрицанию негативной информации. ШТ. Неразборчиво. С провалами. КВС. Надо ее, наверное, выше, неразборчиво. Э. Ой, Андрюшка сдрейфил. Э. Смех. Э. Андрей. Э. Так, вроде светленько. Э. Нормально. ШТ. Вот сверху тут, неразборчиво. Согласно руководству полетной эксплуатации, запас высоты при обходе грозовой облачности сверху должен быть не менее 500 метров, что в текущих условиях не обеспечивалось. Видимо, оценив это, экипаж запросил разрешение на обход грозы слева. Диспетчер дал разрешение, но к этому моменту очаг грозы уже находился в непосредственной близости к курсу самолета. Экипаж изменил курс, но для обхода грозовой облачности этого было недостаточно. Когда самолет вошел в грозовой фронт, началась турбулентность. Экипаж продолжал полет на скорости ниже рекомендованной — 450 км в час. Судя по всему, КВС осознавал, что в случае дальнейшего набора высоты сужается диапазон скоростей для пилотирования — повышается вероятность возникновения колебаний, особенно в условиях турбулентности, уменьшается запас по углу атаки и располагаемая тяга двигателей.
Угол атаки — это угол между направлением, в котором движется самолет, и его крылом. Чем больше этот угол, тем больше подъемная сила. Но если угол станет слишком большим, самолет может потерять подъем и начать падать.
Но в то же время он стремился выбраться из грозы, поэтому дал команду запросить разрешение подняться еще выше, до 11 900 метров. КВС. «Давай временно 400, или какой? А то это... полное, да». Проси 390, а то нам не обойти. ШТ. Переключил. ШТ. Контроль. Пулково 612. Д. Пулковский 612. Слушаю вас. КВС. Добавляй, да. ШТ. Пулково 612. Разрешите набор временный эшелон 390. КВС. «Сильная болтанка и т.д. скажи». «Д». «Пулковский 612. Набираете 390». «ШТ». «Набираем эшелон 390. Спасибо большое. Пулково 612». КВС. Еще наберем его. КВС. 390. КВС. Набираем. КВС. Куда от них уйти? Гроза внизу. В процессе набора на самолет обрушился град. Скорость полета упала, в том числе из-за включения противообледенительной системы двигателей. Когда лайнер достиг заданного эшелона, экипаж, вероятно, включил режим стабилизации высоты. Автопилот отклонил руль высоты на пикирование, что привело к колебаниям вертикальной перегрузки. Штурвал был взят на себя, из-за чего произошло увеличение угла атаки до критических значений и сработал автомат углов атаки и сигнализации перегрузок. АУА-СП. КВС. Ни... КВС. Мама, не горюй. КВС. Опа. Еще и град. КВС. Да я неразборчиво. КВС. Там куда-нибудь можно в сторонку. Игорёк, отойди еще. КВС. Игорёш. КВС. Игорь. Шате. Что? КВС. В сторону можно куда-нибудь еще от нее отойти? Неразборчиво. Нет. КВС. Скажи, заняли 390. Андрюха. 2 ПСТ. Пулково 612. Заняли эшелон 390. Звуковой сигнал АУА-СП. Затем экипаж отключил автоматический режим стабилизации. В данный момент приборная скорость полета составляла 420 км в час и продолжала уменьшаться. Угол атаки был 6 градусов. Самолет разбалансировался в продольном и боковом каналах. Чтобы увеличить запас по углу атаки, надо было начинать снижение, что и предложил один из членов экипажа, вероятно, второй пилот, во время очередного срабатывания АУА-СП. Однако главной опасностью для командира являлось попадание самолета в центр грозовой активности, а это он как раз и ассоциировал со снижением. Поэтому он ответил отказом и дал команду установить двигателям номинальный режим работы. Другие члены экипажа не осуществляли необходимого контроля за скоростью, углом атаки и другими параметрами полета и не информировали КВС о выходе этих параметров за допустимые пределы. Звуковой сигнал АУА-СП. Снижаемся неразборчиво. Углы, углы. КВС. Куда снижаемся? Дураки. КВС. Ставь номинал на... БИ. Номинал. Звуковой сигнал АУА-СП. Возникшие после отключения автоматики колебания, КВС пытался погасить движениями штурвала на себя от себя. Он хотел удержать самолет на заданной высоте. Эти неграмотные действия в сочетании с другими привели к развитию расходящихся колебаний по тангажу, углу атаки и увеличению перегрузки.
Тангаж — это вращательное движение самолета вокруг его поперечной оси, которая изменяет угол наклона носа самолета вверх или вниз. Проще говоря, тангаж определяет, поднимается или опускается нос самолета относительно горизонта. Этот маневр контролируется стабилизатором и рулями высоты.
Самолет начал задирать нос, а скорость падала. При этом никто из членов экипажа не добавил двигателям оборотов, увеличив тем самым тягу для компенсации потери скорости. Несмотря на появившиеся признаки приближения к сваливанию, ощутимая тряска штурвала, КВС не осознал реальную опасность и не перевел самолет в снижение отдачи штурвала от себя.
Сваливание — это когда самолет теряет подъемную силу и начинает падать. Сваливание может произойти, если самолет летит слишком медленно или под слишком большим углом к потоку воздуха, когда крылья не могут поддерживать самолет в воздухе, и он начинает терять высоту. Тряска штурвала. На современных тяжелых транспортных самолетах тряску штурвала включает автоматика при приближении самолета к скорости сваливания для предупреждения пилотирующего летчика об опасности.
В результате лайнер на углах атаки, превышающих предельно допустимое, попал в режим аэродинамического подхвата, то есть самолет непроизвольно задрал нос и за 5 секунд поднялся почти на 400 метров. При этом правый крен достиг 50 градусов, а угол тангажа — 45,7 градусов. В этот момент приборная скорость упала до нуля, произошла полная потеря подъемной силы. Самоотключились боковые двигатели, и Ту-154 свалился в плоский штопор.
Плоский штопор — это опасное состояние, при котором самолет вращается вокруг своей вертикальной оси, теряя управляемость.
КВС. Сильная болтанка, скажи... ШТ. Сильная болтанка. Д. Пулковский 612. Снижаетесь 360. КВС. Снижаемся. Звуковой сигнал ВБ. Звуковой сигнал АУАСП. КВС. Спокойно, все держим. КВС. Держим. БИ. Генераторы вылетают. БИ. Помпаж. Снижайся, Ваня. Помпаж.
Помпаж — это нарушение нормальной работы реактивного двигателя, когда воздушные потоки внутри него начинают двигаться неправильно. Это сопровождается небольшими взрывами внутри двигателя, появлением дыма, сильной вибрацией и резким снижением тяги.
КВС. Смотри по Ки-13-му. Крены. Неразборчиво. Нормально, нормально. Неразборчиво. КВС. Скорости смотрите, скорости. Ну, упало чуток. КВС. Неразборчиво. В штопор свалимся. На данном этапе экипаж уже не контролировал свой самолет и не понимал, что с ним происходит. Пилоты пропустили момент, когда самолет перешел в неуправляемое падение. При этом не было зафиксировано ни одной попытки экипажа отдать штурвал от себя. Вместо этого пилоты тянули на себя, что было абсолютно неэффективно. Анализ переговоров экипажа свидетельствует о полном отсутствии понимания того, что происходит, и беспомощности пилотов, в первую очередь КВС. КВС. У нас все выбило. БИ. Я понимаю. Только куражимся. БИ. Правильно. КВС. Вова, давай командуй. 2П. Я не знаю, по-моему, влево надо. ШТ. Влево, Ваня. КВС. Беру влево. 6С, выпустить им. ШТ. Снижаемся, снижаемся. Во-во, влево давай, давай, нормально. Неразборчиво. Вверх, вверх. Высотомеры. Осознав катастрофичность ситуации, КВС велел передать сигнал бедствия СОС, что и было выполнено вторым пилотом-стажером. Самолет находился в штопоре 2,5 минуты, после чего запись самописца оборвалась. КВС. «На себя, на себя, на себя, на себя, на себя! Андрюха, тяни на себя! Андрюха, тяни на себя! Себя, Андрюха, теперь!» Неразборчиво. КВС. Режим взлетный. Левая нога, крен убери. 2ПСТ. Неразборчиво. Не убивайте. КВС. Андрюха, не паникуй. КВС. Земля. Ту-154 на большой скорости врезался в землю неподалеку от поселка Сухая Балка в Донбассе. При ударе взорвались топливные баки, после чего фюзеляж разорвало на части. В катастрофе не выжил никто. Украина объявила 23 августа днем траура, а праздничные мероприятия ко Дню независимости Украины 24 августа были отменены. В России день траура объявили 24 августа. Причиной катастрофы стал вывод самолета при полете в штурвальном режиме на закритические углы атаки, что привело к сваливанию с последующим переходом в плоский штопор и столкновением с землей на большой вертикальной скорости. Экипаж при обходе зон грозовой деятельности и турбулентности допустил раскачку самолета по тангажу и выход за эксплуатационный диапазон углов атаки. Ситуация перешла в критическую из-за отсутствия контроля за скоростью полета и отсутствия у экипажа навыков по недопущению попадания самолета в режим сваливания и неудовлетворительного взаимодействия в экипаже. Такое явление, как аэродинамический подхват, было прекрасно известно и изучено, в том числе благодаря мужественному поведению экипажа Ту-104 Гарольда Кузнецова в 1958 году, сумевшего перед самым крушением своего борта передать диспетчеру параметры полета при подхвате и сваливании в плоский штопор. В советский период тренировки действий экипажа при подхвате были обязательны и проводились на тренажерах Ту-154 не менее одного раза в год. После распада Аэрофлота на несколько десятков региональных авиакомпаний, не обладавших финансовыми и организационными возможностями сохранить систему текущей подготовки и переподготовки экипажей, данные тренировки стали одной из жертв фрагментации гражданской авиации России в первые постсоветские годы. А рекомендации по технологии действий экипажа при подхвате были исключены из руководства полетной эксплуатации РЛЭ Ту-154.
Руководство полетной эксплуатации, РЛЭ, является одним из документов, всегда находящихся на борту воздушного судна.
Комиссия, расследовавшая эту трагедию, привлекла к работе как летчиков-испытателей, так и линейных пилотов Ту-154. Никто из них не сумел повторить весь набор ошибок, совершенных экипажем рейса при имитации условий того полета. После публикации отчета технология действий экипажа при подхвате была возвращена в РЛЭ Ту-154. Родственники погибших взыскивали компенсации с авиакомпании через суды. Присужденные суммы составили от 400 тысяч до 2 миллионов 600 тысяч рублей.